Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Есть у нас в Екатеринбурге Центр подготовки церковных специалистов имени Фадея Успенского. Я думаю, что многие наши радиослушатели о нем уже или знают, или что-то слышали. Сегодня вот поговорим о том, чем, собственно, этот центр занимается, как туда попасть и вообще зачем туда надо попадать. В гостях у меня сегодня Дмитрий Борисович Осипов. Мы знаем его как преподавателя кафедры теологии Горного университета. И у нас с ним другие программы выходят, в частности, и древнерусскую литературу мы читаем и изучаем. Но сегодня вот еще скажу, что он преподаватель и нашей Екатеринбургской духовной семинарии, и методист вот этого самого центра подготовки церковных специалистов. Дмитрий Борисович, добрый день еще раз.
Добрый день.
Давайте рассказывайте для тех, кто не слышал, мало ли среди наших радиослушателей есть кто-то, кто вообще не знает, что это за центр такой подготовки церковных специалистов, и вообще кто такие эти самые церковные специалисты.
Да. Ну вот смотрите, существуют, кто такие церковные специалисты, да? Вот смотрите, есть православный приход, и, естественно, руководителем прихода является священник.
Угу. Ну, настоятель.
Настоятель.
Клир.
Да.
Угу.
Но мы понимаем, что жизнь прихода очень многообразна, да? То есть, может, необходимо готовить людей к принятию крещения. Необходимо заниматься просветительской деятельностью. Приход, он может реализовывать какие-то программы, пытаться привлечь какие-то государственные средства, надо писать какие-то гранты.
Угу. Приход, ну, грантовая деятельность, грантовая это вообще прямо отдельный,
да,
такой.
Приход вступает в юридические отношения. Землепользование, там, понимаете, какие-то, ну, это неизбежно, неизбежно происходит. Кроме того, есть наши приходы, они активны в социальном плане, это дела милосердия, благотворительность, и, естественно, одного священника на все эти дела недостаточно, и поэтому миряне, люди, вот православные христиане имеют возможность в этом активно участвовать. Но это требует специальных компетенций, специальных знаний. Для того, чтобы подготовить человека к святому крещению, нужно знание. Нужно.
Ну, то есть нужен человек, который будет рассказывать,
да,
другим людям
должен,
о том, что вообще такое.
Он должен знать, что это такое. Проводить евангельские беседы нужно знание. Нужно очень глубокое знание Священного Писания. Для того, чтобы заниматься организацией работы с подростками, или с реабилитантами, или с неимущими, там, понимаете, социальная деятельность. Какие-то вещи собирать, гуманитарную помощь посылать. Нужны соответствующие, ну, организаторские и прочие там знания и компетенции, да, абсолютно необходимы. Вот эти люди, которые способны организовать, способны участвовать в этих делах, вот они называются, ну, как вот церковные специалисты. Специалист предполагает наличие специальных знаний и навыков.
Ну, то есть, в принципе, если вот сравнить с какой-то светской организацией, просто чтобы понятнее было, да, то есть там же действительно есть юрист обязательно.
Вот,
там есть,
конечно,
человек, который организовывает какие-то мероприятия, который,
да,
там
летние
руководит
лагеря,
летние,
да,
лагеря, отделы, работа отделов и все такое прочее.
Да,
только,
да,
там он,
да,
как бы, они там менеджеры какие-нибудь, пиарщики, я не знаю, начальники пресс-службы, еще кто-то, а тут одно такое название, церковные специалисты, просто вот своя терминология чуть-чуть, но смысл тот же самый.
Да. И в нашей церкви, русской православной, ну, уже длительное время как произошло осознание, что этих людей необходимо готовить, специальным образом обучать.
То есть одного энтузиазма мало, что я вот пришел, хочу, дайте мне.
Конечно, конечно, конечно. То есть нужно, чтобы эти люди, во-первых, вели церковный образ жизни, то есть они должны понимать основы веры, основы богослужения. Это одна сторона. А с другой стороны, поскольку они касаются каких-то специальных сфер деятельности, то они должны обладать вот этими соответствующими компетенциями. И в конце, ну, где-то 2017-2018 год происходил процесс, формировались программы, и возникла вот эта вот идея, что надо сделать в каждой епархии такой центр подготовки церковных специалистов, где бы люди, миряне, могли бы получать образование. Это не высшее образование, но оно достаточно. Это трехлетнее образование. Для того... Поначалу было 2 года, но потом увеличили до 3, и это правильно. И вот в 2019 году у нас как раз возник этот самый центр подготовки церковных специалистов. Указан из Москвы, 2019 год. Но надо сказать, что он возник не на пустом месте, потому что, собственно, ранее существовали разные, так сказать, тоже такие учебные заведения в нашей Екатеринбургской епархии, которые готовили людей к этой деятельности. То есть, например, есть знаменитая была учительская семинария. Учительская семинария Фадея Успенского, которая готовила учителей воскресных школ с мощнейшей методической подготовкой, понимаете? Вот. Долгие годы вот она существовала. Потом было время, когда существовал, ну, такая вот училище для подготовки катехизаторов в начале 2010-х годов. Несколько лет он функционировал, и даже был выпуск. Потом он прекратился. Но когда в 2019 году из Москвы пришло это распоряжение, что надо организовывать центр подготовки церковных специалистов, вот на базе этих существующих наработок и возник вот наш, значит, центр. Он получил имя для того, чтобы была преемственность, как с учительской семинарией, значит, там, святителя Фадея Успенского, который уделял это... подвижник и мученик, новомученик, значит, 20 века, который уделял огромное внимание, ну, собственно, подготовке учителей и работе воскресных школ. Вот. И сразу с момента возникновения у нас возникло два основных профиля, которые существуют и до сих пор. То есть первый профиль – это подготовка учителей и директоров воскресных школ, то есть это продолжение учительской семинарии, которая существовала до этого, да? И вот это первое направление. И второе направление, которое было новым, это работа со взрослыми, это катехизация на приходе. И вот как раз я вот это направление, этим направлением занимаюсь, то есть будучи... выполняю эту методическую работу, веду учебный процесс, курирую вот это направление. Именно катехизация на приходе.
Чем она отличается от любого другого вида катехизации? Ну, именно на приходе.
Вот катехизация на приходе – это, собственно, любой вид катехизации, это катехизация на приходе. То есть это работа, соглашаюсь. Катехизация отличается от работы воскресных школ. Вот так можно поставить вопрос. Чем они отличаются?
Так.
Тем, что воскресные школы работают с детьми и подростками. Здесь же катехизация касается людей взрослых, сформировавшихся. Это вот возрастной, значит, параметр здесь играет ключевую роль, потому что здесь работа с детьми, которые, ну, у них не сформировалась еще личность, не сформировалась дисциплина, формируется их нравственность, да, то есть это их нужно воспитывать, и их мышление тоже еще не сформировано, да, то есть рациональное, понятийное, да, так сказать, эти вот все
вещи. Нет, ну понятно, что если мы возьмем учебную программу для первого класса и учебную программу для первого курса института или техникума, это будут три разных учебных программы.
Конечно, конечно. И здесь, а тут это работа со взрослыми. И они очень серьезно отличаются. И, конечно, основные направления катехизации, которые существуют, да, то есть это, во-первых, это подготовка людей к принятию крещения, а также к венчанию. Потому что в наших храмах, когда люди хотят венчаться, положено тоже проводить беседы. Наверняка все про это знают. Раньше было, люди жили без этого. То есть можно было в начале 90-х прийти и тебя покрестить безо всяких бесед. А сейчас, ну вот это обязательно.
Ну вот последние, да, несколько лет обязательно и огласительные беседы.
Минимум две беседы. Минимум две беседы.
Там еще смотрят очень во многих храмах, действительно ли ты хочешь креститься. То есть если ты пришел просто, ну вот, а чтобы и нет, то тебя могут еще и не покрестить.
Да, потом. Это работа, то есть, а что это такое? Это люди, которые приходят со стороны, они хотят креститься, они, им нужно, во-первых, объяснить основы веры, а во-вторых, порой многих к этой вере еще и привести, потому что многие крестятся в силу традиции,
угу.
или крестят, ну, кстати, детей, да. а сами являются людьми весьма далекими от этих вещей. И им нужно хотя бы как-то дать какое-то понятие, чтобы им стало интересно, чтобы они увидели в этом смысл. Это очень сложная сфера деятельности на грани с миссионерством, при том, что дается там две беседы, но везде по-разному. Бывают и 12 бесед. Бывает и длительная катехизация по году там, или по два, как в храме Успения, там, например, или в храме, допустим, Владимирской иконы Божьей Матери на сортировке. Да, там есть, там длительная катехизация, но большинство приходов ограничиваются двумя беседами. А есть, скажем, там 2-3 месяца, это храм на крови, или, например, знаменитые беседы при храме Вознесения Господня. Вот. Но, и это играет колоссальную роль, потому что люди... Цель этих бесед не просто привести кого-то к вере, а в том, чтобы люди впервые услышали, они встретили людей церкви, они встретили живое слово, да, и изменили свое отношение к церкви. Они, чтобы люди приняли что-то, не просто плати, воспринимали как место, где услугу тебе оказывают, а они что-то узнали, они что-то увидели человеческие глаза, понимаете, увидели живых людей, которые тебе что-то дали, и от тебя ничего не просят, они тебе благовествуют, они чем-то делятся с тобой. Это радикально меняет отношение очень многих. Не сразу все становятся церковными людьми, но в душе после таких бесед остается добрая память, и когда человек созреет к тому, чтобы прийти к Богу, он уже знает, где находится путь.
Куда идти.
Куда идти, да.
У меня ассоциация такая возникла, знаете, с гидом. Вот ты, когда приезжаешь в какой-нибудь незнакомый город и идешь на обзорную экскурсию, вот если гид классный, хороший, он тебе очень здорово все рассказал, то у тебя уже первое впечатление, как минимум, от этого города уже замечательное, и ты как-то расположен, настроен, там, посмотреть, побольше погулять, тебе да. интересно. А да. если гид, ну, такой себе, что-то
это
там
толкнет.
Отбубнил, да, то ты такой, ну, значит, и город у вас, ребят, такой себе.
Да, это тонкий момент, это палка о двух концах. Потому что если этот катехизатор, он сделает свое дело хорошо, это в плюс. А если он сделает его плохо, то лучше бы он его не делал.
Вот здесь я почему с гидом привела ассоциацию, очень большую роль играет личное качество человека и его харизма, если хотите.
С
вот
одной стороны,
есть...
харизма, а с другой стороны, ну, это нужно учиться, это нужно готовиться.
Как можно научиться харизме? Вот понятно, что есть некая академичность, да, то есть вы человеку рассказали о том, что смотри, есть такие системы обучения, есть такие системы обучения, рассказывать надо так, надо вот так, вот ты делаешь это вот так, но вот если человек, ну знаете, сам по себе такой душа компании, он очень вот открытый, живой, общительный, он умеет вот как-то привлечь к себе внимание, то это одно, а если человек, ну...
Замкнутый,
да, интроверт, и он вроде и сам хочет, и он может рассказать, у него есть эти академические знания, но вот огонечка не случилось.
Вот смотрите, здесь все просто. У кого харизма есть? Харизма – это что-то природное, правильно?
Ну да.
Это от Господа
вот,
Бога, да?
Вот, да? Есть, либо нет.
Да. Вот смотрите. Значит, во-первых, если харизма есть, знание и специальное обучение необходимо для того, чтобы эту харизму раскрыть.
Да.
В полной мере, да. Если харизмы...
Нет.
Если харизма средненькая...
Да, вот так еще есть так.
Средненькая харизма, то есть, ну, как бы ничего выдающегося, то ты харизмой не возьмешь, но ты будешь говорить по делу. И поэтому
то есть, меняем подход.
Поэтому...
У кого-то харизма во главе,
у кого-то знание. У кого-то знание, это просто человек тщательно готовится с совестью. Как
учимся
бы...
интересно просто рассказывать,
да,
какие-то
конечно.
Интересные факты
есть
во главу угла ставить.
Риторика, есть педагогика, есть какие-то вещи, которые позволяют тебе с людьми работать. Это все можно достичь просто...
Техническим путем, скажем так.
Если харизма нет совсем, тогда, собственно, понимаете... На приходе, вот человек, если он, ну, не идет ему это дело, ему дадут другое благословение и другое послушание, понимаете?
Ну, то есть, по факту, вот катехизатор – это
такой,
лицо церкви.
Да, несомненно. Но если харизмы нет совсем, есть люди, которые в педагогическом плане, вот, ну, они могут быть прекрасными учеными, исследователями, организаторами, но люди, ну, вот два слова они связать не могут и так далее, то, может быть, и не надо. Но тогда такой человек, все равно ему полезно будет поучиться. Полезно, потому что он узнает основы веры, его кругозор расширится безмерно, потому что он узнает и историю церкви, он глубоко исследует Новый Завет, Ветхий Завет, догматику и так далее. И, ну хорошо, это знание, которое ты будешь использовать совсем в других областях. Оно будет важным для тебя лично, для твоей семьи, для твоих детей, которых ты поведешь в храм. Это просто сделает твою церковную жизнь более осмысленной. Вот и все.
Чем и, да. Получение знаний из интернета, ну, давайте честно, у нас же сейчас соцсети, там можно видео посмотреть, аудиокнигу скачать, лекции послушать, все что угодно. Чем вот способ получения знаний, когда мы сами их берем из интернета, отличается от того, что вот мы куда-то там приходим, и нам по факту те же самые знания дают, но другие люди?
Это организация и системность.
Системность.
Системность и организация. То есть здесь, если ты уже пришел и стал учиться, то тебе дают, у тебя есть временные рамки, есть контрольные точки, когда ты должен сделать какие-то задания и так далее. Ты не просто плывешь по течению, а здесь ты встраиваешься в определенную систему, которая направлена на получение результата. И этот результат будет, если ты приложишь соответствующие усилия.
Угу.
Вот этим отличается системное, систематическое образование. Вот. И предметы выстроены таким образом, чтобы у тебя сложилась вот эта полная картина, необходимая для, ну вот, для этой самой деятельности. Ну вот, давайте, теперь я немножко расскажу про именно вот наше направление подготовки, значит, которое...
Церковных специалистов.
Именно
катехизаторов. Именно катехизаторов.
Именно
да.
Катехизаторов. Как я сказал, катехизаторы готовят людей к принятию крещения, но кроме того, катехизаторы работают уже с верующими людьми, которые крестились, которые ходят в храм, но... Верующие люди, которые ходят в храм, они нуждаются в просвещении.
Но верующие и воцерковленные – это разные вещи.
И воцерковленные люди, они нуждаются в духовной пище, в том, чтобы услышать какие-то интересные вещи о своей вере, изучать ее. То есть в изучении веры, понимаете? И, конечно, существует эта форма, такие беседы просветительского характера о литургии, о богослужении, об истории церкви, о догматике, которые, естественно, адресованы людям, которые уже члены церкви, понимаете? Но эти беседы, которые проводит катехизатор, углубляют их понимание веры. Это совершенно необходимая вещь. С людьми надо работать. И, наконец, самый, я бы так сказал, сложный уровень работы катехизатора, самый высший и самый сложный – это Священное Писание, это евангельские беседы, это самый сложный уровень, потому что здесь не просто требуется там, знание катехизиса или каких-то основ веры или литургии, а здесь ты должен обладать специальной культурой, как читать Священное Писание, как его толковать, а существует масса комментариев. Это совершенно исторический контекст, как там масса трудных мест, что… Нет ничего более сложного в плане как бы работы. Это каждый человек этим заниматься никак не может. Без специальных знаний это невозможно. К этому нужно готовиться. И вот наш центр как раз такую задачу и решает.
Зачем все эти знания? Ну, если человек не собирается работать там катехизатором, преподавателем, зачем ему в обычной жизни куча вот этих вот знаний?
Если он... у него пытливый ум, и он хочет разобраться в основах веры, да, то ему это, потому что ему это интересно, ему это важно, вот. И есть масса людей, которые хотят просто поучиться, да, не занимаясь катехизацией. И у нас есть такая категория студентов, есть. То есть у нас бывает, что поступают люди, они получают благословение священника, но они еще не уверены, они не знают, вот смогут ли, будут ли, они не знают своих границ и своих возможностей.
Ну, то есть для себя. Пойду, узнаю что-то новое для
они
себя.
Они учатся для себя. Но потом проходит 3 года, и очень многие из них вовлекаются в эту деятельность и находят себя в ней.
Угу.
Таких примеров просто очень много. У нас вообще много наших выпускников, очень много, так сказать, занимаются именно.
Ну вот расскажите пару примеров, насколько вообще востребована сегодня эта профессия и куда потом ты, ну то есть ты потратил время, ты отучился.
Ну, слушайте, во-первых, так, это не государственный диплом.
Угу.
Этот диплом имеет внутри церковное значение. С оценками. То есть это все, это диплом Екатеринбургской духовной семинарии о получении духовного образования в центре подготовки. То есть ты как профилю катехизации. Конечно, это церковный документ,
но это
который дает
вот
тебе право.
Это при РЖД есть у них там свои, у них же там целая система выстроена обучения, но то есть
конечно.
Ты отучился, но ты можешь работать по-хорошему, по своей специальности, только там в системе РЖД. Здесь так же.
Здесь точно так же. Это дает тебе право чего-то делать при храме, то есть это некое свидетельство твоих компетенций. Если ты придешь в светское учреждение, проку от этого ноль, как вы понимаете, никого это интересовать не будет. Да и в сущности, и внутри церкви, ну что, если это приход, где развитая катехизация, то тебе будут рады. А если, понимаете, все зависит от настоятеля, если настоятель инертный, пассивный, и ему катехизация, он не видит смысла в этой катехизации, чтобы работать с людьми, то ну и какой прок от этих дипломов и так далее. Катехизация у нас во многом зависит от настоятелей, и, конечно, это дело энтузиазма. У нас есть вот там, где существует развитая катехизация, вот приходы с очень активной такой просветительской деятельностью.
А много вообще таких приходов?
Ну, они есть, но не все.
Угу.
Как вы понимаете.
Ну, то есть поле деятельности еще огромное.
Огромное, огромное.
Можно прийти
большая
и сказать,
часть...
что я готов, я буду
конечно,
развивать.
Конечно. Вот. Ну, это дело, значит, повторюсь, это всегда дело какой-то харизмы, дело энтузиазма отдельных священников, но при этом есть очень много тех, кто понимает, что сам я это поднять не могу, а вот тут есть человек, который это может организовать, который может это провести, и поэтому, несомненно, эта деятельность, она востребована очень, и она будет востребована только в большей степени. Вот мое убеждение.
Угу.
Давайте я в двух словах расскажу, как устроена наша система обучения.
Давайте.
Тем более, что она в ряде моментов серьезно отличается от подготовки учителей церковно-приходских школ. Там совсем другая методика и система. Значит, у нас, ну, мы к этому пришли после ковидных времен, когда все перешли на заочное обучение на интернет, на Zoom, Яндекс, Телемост, вот на все эти системы. И, вы знаете, мы увидели в этом свой какой-то смысл. И наше обучение, оно имеет дистанционный характер. Дистанционный характер. В этом есть минусы. В чем минус? Люди редко встречаются. Так себя друг друга не увидишь. Очное занятие, конечно, это прекрасно, да? Но заметьте, если это дистант, то могут в этих занятиях участвовать люди, которые проживают не только в городе Екатеринбурге. У нас же кто читает на лекции? Преподаватели нашей екатеринбургской семинарии. Да? Вот. Здесь люди могут учиться, жить в Нижнем Тагиле, в Челябинске, в Златоусте. У нас есть студенты, которые учатся из Владимира, из Тольятти, из Санкт-Петербурга, из Сургута, из Челябинской области очень много. С Урала, со всего Урала у нас люди учатся. Из-за рубежа у нас есть. Несколько студентов из Казахстана. Есть у нас очень хорошая студентка из Испании. Понимаете? То есть, это то, что, та возможность, которую дает... Ну и, конечно, екатеринбургских у нас ну, примерно половина. А вторая половина – это люди со всей России, очень много с Урала, и, конечно, даже, вот я говорю, есть зарубежье и дальние, и ближние. И здесь этот формат подходит очень многим, дистанционный. Значит, как устроено обучение? Оно построено по следующей сессии, по следующей схеме. Трижды в году, значит, обучение длится 3 года, и трижды в году проходит сессия по 5 дней. Ну, со среды по воскресенье, допустим. В эти дни это только лекции. В день проводятся 4 пары, то есть 4 лекции по разным предметам. То есть, значит, Какие предметы изучаются? Давайте я сразу назову, чтобы было понятно. То есть, конечно, основной упор делается на Священное Писание. То есть за 3 года полностью прочитывается весь Новый Завет с подробнейшим комментарием, с разбором. Весь Ветхий Завет и также предметы. Это история церкви полностью, значит, древней церкви, история русской церкви. Литургика подробно изучается, и общие там богослужебные циклы, и службы суточного круга, и таинства каждое, так сказать, подробно разбираются. Догматика обязательно. И, конечно, патрология. То есть это учение отцов церкви, искусство церкви, ну и, конечно же, катехизация. У нас ведут опытные священники, которые горят этим делом, с огромным опытом, которые, собственно, рассказывают о том, как с людьми работать, как до них донести Слово Божие, здесь 1000 нюансов, как методически выстроить эту работу. И, конечно, даются специальные компетенции. Это риторика, это педагогика, как работать с подростками, как работать с разными категориями людей, понимаете, как работать с трудной аудиторией. То есть это все и обсуждается, и на практике, значит, обкатывается. И таким образом 3 сессии в году, где-то октябрь, дальше декабрь, январь и май-июнь, по 5 дней. Каждая сессия чисто лекционная, по 4 пары в день, где-то с 10, ну, до половины 6. Примерно после сессии высылается письмо. Обычно есть общий чат, ну, там, в WhatsApp или в какой-то социальной сети, где вот все могут общаться, и скидывается вся текущая информация. Высылается письмо, где записи всех лекций, то есть если человек не мог присутствовать, то он может их послушать. И самое главное, дается самостоятельная работа для, ну, то есть задание для самостоятельной работы. То есть литература по каждому предмету и материал видеокурсов, аудиокурсов, которые нужно проработать к следующей сессии. Поэтому самое трудное здесь для многих – это организовать ритм собственной жизни, чтобы без ущерба для семьи, для работы, для прочих дел встроить туда системность. Вот этот ритм, когда ты постоянно читаешь, что-то слушаешь и двигаешься постепенно, не разом, как делают нерадивые студенты, знаете, как вот к экзамену готовятся. Это самое бесполезное.
В последнюю ночь перед сессией.
А здесь постепенно. И вот это вот работа, вот это самостоятельная работа. Кроме того, между сессиями проводятся зачеты, ну, допустим, 1 в семестр, не так много их поначалу, и которые тоже дистанционно принимаются, и семинары. Семинары, которые носят практический характер и проводятся в вечернее время, ну, там, раз в месяц, допустим, да, то есть регулярно люди собираются, вот, и, значит, общаются друг с другом и обсуждают какие-то такие вещи. То есть мы согласно учебной программе. Таким образом, проходит 1-й год, 3 сессии, 2-й год – 3 сессии, и потом наступает 3-й год обучения. Там происходит последняя, 7-я сессия в октябре, и наши студенты выходят на экзамены. Вот это очень важно. Экзамен – это уже оценка идет в диплом, их примерно 6-7 итоговых экзамен по истории церкви, по Новому Завету, по Ветхому Завету, ну, по всем ключевым предметам, да? И это очень важно, это нужно для того, чтобы… Вот человек прослушал все эти лекции, проработал эту литературу, и теперь ему дается месяц. Вот один экзамен в 1 месяц для того, чтобы все это свести воедино. Вопросы, ну вот классические, да, так сказать, там билет, человек готовится и отвечает дистанционно. И, наконец, выпускная работа. Она у нас носит практический характер. Практически. То есть наши выпускники на 3-й год обучения уже должны договориться со священником, и на приходе они проводят какой-то цикл бесед. Это может быть соглашаемыми, евангельскими, это на их усмотрение. То есть человек сам разрабатывает какую-то интересную программу, там, беседы на символ веры, беседы на литургию, беседы там по Нагорной проповеди, допустим, да, вот, пожалуйста, 5, 6, 10, 12, как угодно. Люди проводят, получают педагогический опыт и пишут работу по результату. То есть они описывают эту программу, пишут ее обоснование, методическую разработку делают 1-2 занятий и описывают практический опыт, что у них получилось, что у них не получилось, что это была за аудитория. И вот с этим материалом они выходят на защиту. На защиту это уже где-то к сентябрю, собирается комиссия из опытных вот таких вот священников, катехизаторов наших, которые у нас преподают. Это всегда очень интересно, потому что люди получили опыт, они вышли в поле, понимаете, они открыли для себя вот этот новый какой-то, понимаете, источник вдохновения, и это всегда очень интересное событие, вот эта защита. И все, и получается, так сказать, наш владыка обычно выдает дипломы.
Угу.
Вот это такое вот торжественное, хорошее событие.
Ну, а потом уже на приход, собственно.
Там уже...
Можно на тот, с которым ты договорился,
да,
до этого, чтобы,
да,
работу,
конечно,
написать.
Конечно. Люди там уже, так сказать, находят себя, вот, но имеют уже для этого все возможности. Вот так у нас устроено это обучение и информацию. Да, и вот на наше направление набор продолжается до 25 сентября.
То есть еще можно поступить?
Да, еще посчитайте месяц целый. Угу. До 20.
Как это сделать и что для
как
этого
это
нужно?
Как это сделать? Надо зайти на сайт семинарии, Екатеринбургской духовной семинарии, и там есть раздел для абитуриентов.
Угу.
Слева там будет такое меню для абитуриентов. И там нужно найти Центр подготовки церковных специалистов. Именно вот это вот наше направление. Катехизация на приходе. Не перепутать с воскресными школами, потому что, повторюсь, там программы разные. Если вы хотите заниматься катехизацией, вот надо найти. Значит, раздел для абитуриентов, Центр подготовки церковных специалистов, катехизация на приходе. Там будет подробное описание всего вот этого нашего учебного процесса и список документов, которые нужно подать. И там указан почтовый адрес и телефон. Перед тем, как, если вы заинтересуетесь, всегда обязательно нужно позвонить перед этим по этому телефону. Это, собственно, это мой номер, и я еще раз подробно объясню все нюансы, чтобы вы понимали, так сказать, наш абитуриент понимал, куда он идет. И там указаны документы. Из этих документов самое главное – это письменное благословение священника. Потому что для нас это, ну, вот как бы...
Ну, это
некий
профильно,
показатель.
Собственно, да.
Да, что это человек не со стороны, это человек, которого вот священник благословил. В свободной форме, там, такому-то благословляется обучение там-то.
Угу.
Батюшка, так сказать, подпись ставит и печать храма. Это важно.
Угу.
Вот это для нас главный документ. И все это в электронном виде высылается на электронную почту. Вы, так сказать, ну, мы так немножко поговорим по телефону, так сказать, поймем, что тут все, все друг друга понимают. И все, и мы оформляем, то есть этот прием документов до 25 сентября, и мы оформляем приказ, и уже начало, первые числа октября, первая установочная сессия, вот. Так что, если среди наших слушателей будут люди, которым интересно Священное Писание, вообще интересно учиться, хотелось бы глубже войти в эту тему и для себя, и для ближнего, и послужить церкви, им, возможно, вам приходится говорить с людьми, разговаривать, или вы уже занимаетесь катехизацией. У нас многие люди, кто учится, они занимаются катехизацией, просто им нужны дополнительные знания.
Система.
Система. Они хотят углубить свои навыки, углубить свое знание Священного Писания. Да, милости просим. Милости просим.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных. А в гостях у меня был сегодня преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и методист Центра подготовки церковных специалистов имени святителя Фадея Успенского города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.